Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня наша «Своя правда» пройдет в формате круглого стола. С нами сегодня Наталья Елисеева, политолог, политтехнолог. Здравствуйте, Наталья.
Добрый вечер.
Сегодня с нами Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры». Здравствуйте, Елена Ивановна.
Добрый день.
И сегодня с нами Алексей Рябинин, генеральный директор Института экономических и социальных исследований, доктор экономических наук. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем традиционно с заявления позиции. Ну, не то чтобы сегодня нужно будет какую-то конкретную позицию заявлять, но сегодня мы обсуждаем прямую линию президента и, по сути, высказываем определенные оценки как в общем, так и в частности по некоторым вопросам, которые прозвучали, ну, и ответом, конечно, во время этой прямой линии. Ну, и начнем с Натальи Елисеевой, просто уточню. Вот тот формат, который был выбран для прямой линии с подключением губернаторов, вице-премьеров, вообще министров, насколько, на ваш взгляд, он оправдан?
Ну, во-первых, это было сделано показательно, что все при деле, и все будут нести ответственность за те проблемы, которые они не решили в свое время. Он был оправдан. Единственное, что по ответам губернаторов было понятно, что они не совсем понимают, какие проблемы стоят и что с ними нужно делать. Потому что все, естественно, были испуганы, пытались как-то отмазаться от ответственности, и, по сути своей, все. Будут ли вопросы решены, опять же, покажет время. Но, судя по реакции, это было сделано показательно, красиво, с занесением всех фамилий в список. Но многие говорили даже, что кто-то будет уволен после этой прямой линии, но пока никаких выводов делать нельзя, потому что Владимир Владимирович был довольно лоялен губернаторам, никаких разносов не было, все было так более-менее чинно, показательно, все все услышали и все.
Но все-таки всегда мы воспринимали прямую линию как то, что это такое ритуальное мероприятие для того, чтобы Путин успокоил население.
Чтобы Путин решил вопросы населения, не только успокоил, но еще решил вопросы.
Ну, за счет этого, конечно, и успокоил,
ну, да. Да. А здесь формат был немного другой, было гораздо меньше звонков, и Путин больше отвечал, на самом деле, на такие общие вопросы, то есть такие коллективные, то есть бензин, пенсионный возраст и так далее, это коллективные вопросы. Каких-то конкретных проблем именно на этой прямой линии не было, вот именно человеческих проблем, которые были ранее. Были коллективные вопросы, да, это было сделано тоже для успокоения, то есть по поводу бензина, что все, все будет хорошо, цены, соответственно, мы не будем повышать. Но опять же, если мы, например, берем вопрос по пенсиям, Путин на него не ответил.
Это Наталья Елисеева, политолог, политтехнолог, ну и сейчас слово Елене Башкировой, генеральному директору независимой социологической компании «Башкировые партнеры». Елена Ивановна, на что вы, прежде всего, обратили внимание?
Ну, я хочу сказать, что все-таки это есть форма социального контроля, даже общественного контроля. В этом смысле это очень хорошо. И нигде в мире, по-моему, этого нет. Это отмечали и вот западные наши коллеги, так сказать, это отмечают. Значит, я частично согласна, да, с тем, что сказала вот коллега-политолог, но я обратила внимание на то, что все-таки мне понравился этот формат. И я думаю, что он понравится народу. Я даже говорю не столько мне понравился, я говорю как бы за народ, поскольку я знаю, в общем-то, общественное мнение, чего народ хочет. Я думаю, что народу вот это должно понравиться даже больше, чем предыдущая встреча. Да? Вот. Что я, так сказать, заметила, что мне показалось, ну, немножечко отличалось, да? Отличалось то, о чем не говорили. Ну, всегда это большая селекция. Понятно, что там было уже 2 с лишним миллиона до того, как начался эфир, разных вопросов. И в этом смысле я бы как раз не согласилась, да, с Натальей, ну, или, может быть, просто бы вы сказали, что он больше отвечал на общие вопросы и меньше на личностные, да? Мне кажется, что это хорошо, потому что он уходил в эти личностные вопросы, действительно превращался там в какого-то завхоза, который должен решить там проблему лопнувшей трубы или лужи, да, какой-то во дворе.
То есть вы увидели определенную стратификацию, когда разбирали вот эти вопросы, да, основные, да, по темам,
да, и акцентировали внимание на них. Да, я не просто, я вот ровно все темы выделяла, я очень активно работала, вот все. О чем не говорилось? Здесь очень интересно сам процесс селекции. Ведь то, о чем говорилось, это совершенно не означает, что они составляли основную массу вопросов. Может, они составляли меньшую массу. Но их, естественно, шел отбор. Селекция шла таким образом, чтобы действительно были больше, было общего плана вопросов, чтобы они удовлетворили большее количество людей, потому что многие люди там интересуются той же пенсией или там какими-то ценами, да, и при этом они никогда не напишут вопросы или обращения, да. Значит, о чем мне говорили, что меня немножечко даже удивило, я задумалась, почему. Практически не упоминалась коррупция. И даже не в косвенном виде, да, даже намеков как бы нет, так как будто этого явления у нас как бы и нету, да. И практически не было разговора о росте цен, об инфляции. Она была в начале, Путин сразу обозначил четко свою позицию, что инфляция у нас невысокая. Я сравниваю просто с предыдущими.
Бензин
такими был. Же, да, вот был бензин, да, единственная тема, которая была бензин, и на этом примере как бы было показано. Но я считаю, что про бензин как раз достаточно хороший, четкий ответ он получил, и они, правительство как бы подготовилось, там действительно некие шаги уже были приняты накануне за несколько дней. Вот. И что мне как бы неприятно привлекло мое внимание, что, конечно, ряд проблем, они повторяются из года в год. Об одном и том же говорят, следовательно, это свидетельствует о том, что вообще-то указы Путина по каким-то проблемы не выполняются. Я говорю, например, о том, чтобы как-то не было таким сложным получение российского гражданства, как говорили об этом, так и говорят. Помощь пострадавшим вот, в связи с этими
стихийными бедствиями.
Да, и закрытие школ и больниц.
Ничего у меня одно уточнение. А как объясняете для себя, по крайней мере, то, что коррупцию на этот раз вообще не обсуждали, не затрагивали эту тему?
Ну, это может быть объяснено двумя только причинами. Процессом селекции, тот, кто отбирал намеренно и кто да не поставил. Второе, что, может быть, реально она как-то отошла на второй план, не потому что ее нету, да, а потому что есть другие, более важные проблемы, такие как бензин, например.
Это Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры». Сейчас слово Алексею Рябинину, генеральному директору Института экономических и социальных исследований, доктору экономических наук. Алексей Валерьевич, а вы для себя где галочки поставили?
Ну, действительно, коллеги уже сказали о том, что такое стало уже довольно привычное, вошедшее в нашу жизнь мероприятие, как такая прямая линия. То, что вот немного новый формат добавился, по сути, это ведь не меняет в целом самого, ну, в глобальном смысле формата такого взаимодействия и этой прямой линии. Мне кажется, что проблематика экономического положения, вопрос социальной сферы, она была, тем не менее, затронута довольно широко, потому что, безусловно, эти темы, они наиболее волнуют жителей, населения и общества. И я бы хотел сказать, что вот, ну, часто, знаете, бывают такие спекуляции, что, например, президент где-то, может быть, не вполне информирован. Вот мое мнение, что все-таки президент по ответам по своим, мы можем сделать вывод, то, что он прекрасно себе представляет реальное положение дел и в экономике, и в социальной сфере. Но другое дело, что, конечно, инструментарий вот для решения многих вопросов, он сегодня не всегда может быть такой, что позволяет их эффективно решать тем же, вот, тем же способом, как раньше их решали.
Понимаю, я просто сразу уточню по конкретным вопросам, поскольку вы доктор экономических наук, там вот те темы, которые касаются непосредственно вас, на одну из них как раз и обратила внимание Наталья Елисеева, то, что Путин так и не ответил на вопрос по поводу повышения пенсионного возраста, он очень осторожно сформулировал, вы знаете мою позицию, я всегда подходил к этому вопросу очень осторожно, и дальше многоточие, ну, то есть дальше додумывайте сами. Что касается цен на топливо, вот достаточно ли тех шагов, о которых говорил и Новак, и Казак, и Путин, отвечая на этот вопрос? Ну и еще один момент тоже, на который я обратил внимание по экономике. Хорошо, уже вспомню чуть позже, но давайте по этим двум, по пенсиям и по топливу.
Действительно, вопрос повышения пенсионного возраста широко обсуждается. И вы знаете, вот все-таки я лично надеюсь, что это решение еще не принято, потому что, ну, есть две минуты, чтобы на эту тему порассуждать, да, у нас вот именно о пенсиях.
Давайте так, о пенсиях да. Здесь он не отвечает, ваша версия, президент не ответил, потому что, скорее всего, да, такое решение будет принято, и поэтому он не стал напрямую говорить, что да, мы пенсионный возраст повышать не будем, или почему?
Моя версия, то, что президент реально вот, оценивает то, что у любого решения всегда есть свои как плюсы, так и минусы в плане последствий, и вот это решение, конечно, оно будет, конечно, иметь и положительные последствия для экономики, но у него есть масса последствий отрицательных.
То есть решение еще не принято, скорее всего.
Я надеюсь, что оно еще не принято. И во всяком случае, этот вопрос, к нему надо подступаться очень и очень осторожно. И, по-моему, президент именно так и ответил.
Дальше вопрос по ценам на топливо. То, что говорил и Новак, и Казак, и то, о чем говорил президент, это то, что снизили уже пошлины, то, что... не пошлины, а акцизы. То, что поговорили напрямую с представителями нефтяных компаний, и в случае чего всегда есть козырь в рукаве, это экспортные пошлины, мы возьмем да и поднимем. А достаточно этого или нет?
Вы знаете, вопрос на цены на топливо и на ценообразование на топливо, он относится к категории тех вопросов, на которые удовлетворительного ответа дать невозможно. И ведь проблема, она сама по себе не в том, что вот цены на бензин выросли, а проблема в том, что одновременно с этим есть серьезная, есть проблема в том, что есть проблема, да, но тем не менее в том, что есть факты снижения уровня жизни населения.
Да, ну вот, вот смотрите, мы разбираем конкретную проблематику. Цены на заправках растут, все на это обратили внимание. По некоторым регионам Российской Федерации прокатились небольшие, локальные пока, но акции протеста. Люди уже начали возмущаться. Собирается правительство, принимает решения, снижает акцизы, договаривается напрямую за закрытыми дверями с нефтяными компаниями и в случае чего угрожает им экспортными пошлинами. Этого хватит или нет, чтобы удержать под контролем ситуацию? Ваша оценка?
Моя оценка такова, что необходимо в первую очередь заниматься вопросами экономического развития, повышения благосостояния граждан, и при успешном решении этих вопросов... вот,
актуальность роста цен на бензин актуальность, как будто бы нивелируется.
Потому что, да, потому что цены, они росли всегда, и если мы вернемся на 5 лет назад, а еще лучше на 10, мы увидим цены и вспомним их, и мы поймем реальный их рост.
Это Алексей Рябинин, генеральный директор Института экономических и социальных исследований, доктор экономических наук. Обращаюсь к Наталье Елисеевой. Вы говорите о том, что формат, в принципе, удачный. Но в таком формате ждут, ну, как-то прямого действия. Если с маленькими проблемами локальными, на которых акцентировалось внимание на предыдущих прямых линиях, там, кому-то подарил собаку, там, у кого-то решил конкретную проблему, то вот здесь рассуждение в общем, секторальное такое, на что обратил внимание как раз Елена Башкирова, уже не дает возможности для вот такого маневра. То есть мгновенно цены на бензин, например, снижаться не будут на заправках, и наверняка они понимают. Зачем тогда замахнулись именно вот на такой формат?
Ну, во-первых, это самый животрепещущий вопрос на данный момент. Пенсии уже муссируются даже еще, по-моему, с конца прошлого года, пенсионный вопрос.
Да, раньше еще.
Даже если не раньше, соответственно. И цены на бензин тоже вот они в последнее время, это самая такая обсуждаемая тема и в СМИ, и в интернете, и везде. Просто, опять же, то, что добавили тех же губернаторов, да, и сторонних людей, как по моему мнению, да, это все хорошо, Путин как бы сразу обсуждает, тоже он пытался сразу конкретно решать проблемы, то есть там губернатор по Владимирской области и так
далее. Светлана Орлова, да.
Да. Но по регламенту, да, по ответам губернаторов, это просто забирало время, потому что все ответы губернаторов, это была вода, все, да-да-да, мы все решим, все хорошо, уже решили по щелчку пальца, все классно, и все. То есть к предыдущих прямых линиях Путин сам решал, он для народа был таким батькой, отцом, который все приходит, все решает. Сейчас же Путин попытался это немного расширить, то есть снять с себя ответственность и перенести ее именно на губернаторов.
А зачем он это сделал?
Ну, вообще так нужно сделать, потому что губернаторы должны за это решение принимать.
Это та самая персонификация ответственности, о которой говорил в самом начале этой пресс-конференции?
Да.
Прямой линии?
Вообще как бы да, но получилось ли, вот это уже вопрос. Потому что, по моему мнению, 50 на 50. Губернаторы просто хотели побыстрее отчитаться, и все. А уже будет, будет что будет, потом это уже такое, время покажет. Главное было не потерять свое место.
Любопытно. С персонализацией получилось или нет? Спрашиваю у Елены Башкировой. Елена Ивановна.
Я думаю, что, безусловно, получилось. Я смотрю с точки зрения восприятия, это, так сказать, обществом и людьми. Я думаю, что даже это в определенной степени и ждали, но главное здесь не в этом. Главное, что это и есть некое развитие политики Путина. Понятно, что он пришел там не в самом начале своего пути, не на самую... так сказать, хорошо развитое, хорошо организованное общество, и он пытается постепенно решать эти вопросы. Сейчас он подошел к решению вот этого как раз вопроса, что и он все время об этом говорит, он все время говорит, что один в поле не воин. И в конце он как раз, вы помните, заключительная фраза была именно такая, что мы должны все работать вместе, и это правильно. И я согласна с тем, что он не мог там еще год назад или два года, вот это вот не было бы, так сказать, оно не было бы так ожидаемым и не было бы эффективным. Мне кажется, это очень правильно он сделал. Во-первых, ну, это не приняло такого характера коллективной порки, хотя я заметила два случая, когда он нашел несоответствие, да, когда губернаторы не были готовы, когда разошлись по поводу вот закрытия этой больницы в этом маленьком городе, да, и он явно показал, и он вернулся к этому и сказал, что все-таки закрывать нельзя, он показал, что он на стороне народа, и второй там был случай. Вот, мне кажется, это удачно, это правильно, я думаю, что народ это как бы там оценит, и более того, это еще было, был такой сигнал для чиновников, для бюрократии, что вот теперь персонализация, она коснется и вас, что теперь вы не уйдете, да, как обычно, там же были попытки некоторых, вы видели, да, они все время говорят, ну да, ну вот мы займемся, но у нас там чиновники не дорабатывают, но он четко вернулся и сказал, хотелось бы знать имена вот этих людей. Мне кажется, это было удачно, но это только начало. И это полшага, или, может быть, я не знаю, уже шаг к следующей ступени, которая, я надеюсь, к следующему году уже будет решена. Это вот как раз очень четко налаженная обратная связь. Сейчас пока нету этой связи.
Обратная связь кого с кем?
Обратно,
регионов с Москвой?
Нет, ну вот народа с властью, скажем так. Чтобы действительно каждый занимался своим делом, чтобы Путин реально не решал проблемы там, которые должны решать даже, может быть, и не губернаторы, а люди, так сказать, пониже. И они должны нести ответственность за это. И чтобы люди приходили в эту власть на среднем или там на других уровнях, не для того, чтобы там деньги себе зарабатывать, да, строить дачи и так далее, блага получать, а чтобы решать проблемы людей, чтобы они знали, что они несут ответственность, и они будут наказаны. Но это еще не решено, это задача для на будущее, ближайшее.
Это Елена Башкирова. Обращаюсь сейчас к Алексею Рябинину. Для того, чтобы персонифицировать ответственность, для того, чтобы на регионы возложить ответственность за происходящее, нужно давать регионам и инструменты. Вы увидели возможность того, что да, сейчас Москва, возможно, будет делиться своими полномочиями, не только обязательствами, но и полномочиями с российскими регионами. Есть ли для этого возможности сейчас в российском бюджете, по вашей оценке?
Ну, вы знаете, то, что мы видели, это все-таки такой вот формат телевизионной картинки, более привычной или менее привычной. И с точки зрения именно технологии организации, технологии проведения, она, безусловно, удалась, и все сделано, организовано профессионально. С точки зрения вот той содержательной части, которая должна последовать за этими решениями, за этими предложениями, которые поступили, тут ведь можно разные варианты.
Да, конкретно, полномочия в регионы, вот, пожалуйста. Есть такая возможность сегодня или нет? Или вы бы, например, не стали, не видите возможности для этого?
А на данный момент регионы наделены полномочиями.
Достаточно, хватает?
Ну, знаете, полномочий – это вопрос философский, полномочий достаточно не бывает. Так или иначе, региональные органы власти и федеральные органы власти, они наделены полномочиями.
Не, я просто на что обращаю внимание. Да. Если разговаривать с губернатором любой области, любого региона в Российской Федерации, он скажет, ну, а мы что? Это принимается решение в Москве, это федералы.
Нет, они ссылаются еще на ресурсы.
Ресурсы?
Что у нас нет это ресурсов и нет
это
инструментов.
Да, вот и все.
На юридическом уровне, то есть у нас нет полномочий.
Когда Москва хочет возложить на них ответственность, когда Москва пытается персонифицировать ответственность, показывают всем гражданам Российской Федерации, что вот у вас в регионах есть те люди, которые за ваши регионы отвечают, будь то Владимирская область, будь то Крым, будь то и любой другой регион Российской Федерации.
А вы знаете, дело даже не в том, что Москва показывает там или что-то указывает, а в том, что у нас в законах и в нормах и в праве записано, кто за что отвечает. И то, о чем вот мы сейчас говорим, это компетенция субъектов федерации, компетенция, вот такой ответ на этот вопрос. Достаточно ресурсов или недостаточно? Ресурсов, конечно, недостаточно.
Значит, нужно наделять. Есть такие возможности или нет? Вы увидели?
Ну, это разные вещи.
Послание федеральному собранию.
Ресурсы экономические и ресурсы инструментарий административный.
Силуанов поэтому... уже косо посматривает в сторону Собянина, намекая на то, что пора делиться. Собянин не в восторге от подобной инициативы. Делиться нужно для того, чтобы решать масштабные задачи, возможно, поделиться с другими регионами Российской Федерации. Только за счет этого, так?
Ну, знаете, там, посматривать, делиться – это такие вот фигуры речи, вот, а в действительности, конечно, есть регионы более обеспеченные, есть регионы, которые находятся просто на дотации. Москва, да, безусловно, один из весьма успешных в этом отношении субъектов федерации в плане бюджетной обеспеченности. Но у нас есть и другие небедные, богатые регионы. Часто все-таки речь должна идти и об эффективности управления.
Хорошо. Кстати, об эффективности управления. Обращаюсь к Наталье Елисеевой. Ваша версия вот с персонификацией. Все-таки, вот как утверждает Елена Башкирова, это попытка наладить обратную связь.
Попытка наладить обратную связь, да, я здесь согласна. А еще это показательная порка для народа.
Что так вот... не было. Ну, то есть, если хотели устроить...
Условно она была. Путин вызвал всех на ковер. Это было красиво показано перед самым началом прямой линии. Все сидят, все ждут, все хорошо, все на месте, все работают. Да, как сегодня многие шутили, единственный день, когда все на своих рабочих местах, по сути своей. Но уже за это спасибо. То есть показательно это было сделано так. Путин всех напряг. Все ждали, все слушали, все записывали, все решали. О том, какие последствия это принесет потом, вот тут тот самый вопрос. Потому что если даже Владимир Владимирович хочет ввести персонификацию, наделение ответственности, не все к этому готовы. Все, многие регионы привыкли, что решает все центр.
Да.
Именно у нас проблемы в взаимоотношениях центр-регион. Потому что регионы, они, в принципе, расслаблены. И именно поэтому ответственность перекладывается и появляются такие аргументы, что... А что мы сделаем?
У нас довольно нет любопытно. Ресурсов. Значит, смотрите, то есть, с одной стороны, мы назначаем в регионы технократов, рассылаемых массово, людей, которые лишены фактически политической субъектности, а с другой стороны, пытаемся персонифицировать ответственность, сказать, ребят, вы за это будете отвечать. Как, если они не в состоянии?
Ну, так дело здесь даже не в каких-то политических решениях. Они управленцы. Здесь просто дело в эффективном управлении. Все. Если ты эффективно управляешь, тебе никаких вопросов нет. А то, что мы видели сегодня, это дело в неэффективном управлении. Губернаторы не могут выстроить работу в своем регионе. Именно поэтому возникают проблемы. А мы говорим о масштабе целой страны.
Я напомню, сегодня мы в формате круглого стола обсуждаем прямую линию президента Владимира Путина с гражданами Российской Федерации. С нами сегодня Наталья Елисеева, политолог, политтехнолог. С нами Елена Башкирова, генеральный директор независимой социологической компании «Башкирова и партнеры». С нами Алексей Рябинин, генеральный директор Института экономических и социальных исследований, доктор экономических наук. Сейчас будет информационный выпуск, после этого мы вернемся, ну и уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8, и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Новости.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». Сегодня мы работаем в формате круглого стола. С нами Наталья Елисеева, Елена Башкирова, Алексей Рябинин. Обсуждаем прямую линию Владимира Путина. Но сейчас уже будем принимать звонки и вопросы нашей аудитории. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Ну, начнем с конкретных вопросов. 45-й. Ну, спасут школу на 40 человек по звонку. Какой в этом смысл? Такая реакция нашего слушателя, кстати, на конкретные действия, которые в этом эфире, ну, по сути, были даны поручения по спасению конкретной малокомплектной школы, где 47 человек. Наталья?
А смысл не спасать? То есть какой вариант решения предлагает слушатель? Чтобы Путин проигнорировал, либо чтобы вопрос не был задан. Задавались вопросы, которые волнуют
людей. Или сказал, что на самом деле происходит, а ради чего вся эта реформа устраивалась. Что да, вот такие школы на 47 человек, они не могут дать человеку нормальные знания. Что да, то, что будут возить за 7 километров, это, пожалуй, наилучший выход. Но этого не сделано.
Если это, опять же, наилучший выход. Потому что там сразу встают вопросы логистики, финансирования на это, консолидации людей, всех собрать, там проблем много. То есть это идентичный случай, который вот должен был быть решен так. Программа, да, реформа, она была сделана для всей России, но в каждом регионе есть вот такие идентичные моменты, которые нужно решать, рассматривая отдельно. Только, опять же, этим должны заниматься именно губернаторы своего региона, а не на уровне президента.
Это Наталья Елисеева, Елена Башкирова.
Ну, я считаю, что это было сделано не для того, чтобы, конечно, решить какую-то одну конкретную проблему, хотя и в этом тоже я вижу большой смысл, потому что в основном люди говорили, что тогда они уедут, и тогда это село погибнет, тогда получается замкнутый круг и какая-то глупость. С одной стороны, мы тогда должны тратить деньги на то, чтобы возрождать вот эти умирающие деревни или новые строить, да, это задача, которую Путин уже давно ставит. А с другой стороны, мы сами своими руками помогаем уничтожить уже то, что существует. Мне кажется, это как раз была работа над ошибками, что не все учли, да, и это как бы признание того, что вот те решения, которые были приняты ранее, они, так сказать, не были совершенны, надо дорабатывать. Это особенно очень видно.
То есть, по-вашему, это прозвучало как признание совершенных уже ошибок?
Я думаю, даже не это главное, а главное то, что правительство и президент готовы дорабатывать. Вот дорабатывать те ошибки, исправлять те ошибки, которые были. Главное, не признание ошибок.
Это Елена Башкирова.
То, что мы поможем.
Да, Алексей Валерьевич, будете что-нибудь добавлять?
То, что школа будет сохранена, это очень хорошо, но, как правильно заметили мои коллеги, ведь проблема в том, что таких школ, таких сел очень много.
Давайте тогда примем телефонный звонок 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Олег. Вот вопрос к независимой Елене Башкировой. Она говорит, что Путин мог бы наказывать несправившихся губернаторов. Каким вот образом конкретно? Приведите, пожалуйста, примеры, можно их наказывать.
Ну, во-первых, я такого не говорила, у меня даже в голову такое слово «наказание», так сказать, не пришло, вы что-то перепутали, но я считаю, что он должен, конечно, принимать меры, в его руках есть большой механизм, но я хочу все-таки, чтобы несколько поменялось у нас мнение о Путине, как о большом царе, начальнике, барине, который один принимает решение, это не так, и сам он очень четко демонстрирует в последнее особенно время, что он не хочет быть вот таким единственным царем, который несет всю ответственность. И дело даже не в том, что он не хочет нести ответственность, он и так ее несет, что он вовлекает вот в этот процесс управления большее количество людей, в том числе и губернаторов, поэтому и формат изменили, и вообще он все время призывает нас, людей, быть более активными и принимать, так сказать, активное участие. А моменты наказания, как вы говорите, так сказать, они всегда есть, можно, так сказать, его и уволить, можно переназначить, можно себе поставить на другую должность, что мы уже видели многократно.
Это Елена Башкирова. Наталья Андреевна, будете добавлять что-нибудь?
По поводу наказания, да, я полностью согласна. И по поводу ответственности хотела бы еще добавить, что, конечно, Путин, да, у нас царь-батька, но его народ так воспринимает. И народ пока еще не готов.
Так это долгое время пестовалось.
Ну, мы пожинаем плоды, которые мы сами создали, по сути своей. Но поскольку сейчас немного парадигма сменилась, народ еще немного не готов поменять то, что происходит. Все привыкли, что только Путин все решает. А понять, что на самом деле это решает далеко не Путин, ну, так должно, по крайней мере, быть, что не только Путин решает, пока это еще не укоренилось.
Во время этой прямой линии вы увидели то, что Путин, ну, по сути, хочет уйти от образа самодержца. Он же сидел один с двумя журналистами, и ему вызывали там поочередно различных представителей других уровней власти, и он им или спрашивал с них, или давал какие-то распоряжения. По сути, то же самое,
разве нет? Царь и бояре.
А с кем он должен был сидеть? Он должен был сидеть в коллективе народа, что ли? Я не понимаю. Ну, такой формат. Президент беседует с народом.
Вы в этом увидели просто попытку от образа самодержца. Но это только укрепляет этот образ, разве не так?
Нет, не так.
Но опять же, получилось, что самодержец решает вопросы. Как бы ни попытка, опять же, назначить ответственных, все равно решал все главное.
Он ничего не решал. Он переадресовывал к ним, и он говорил, мы примем меры, мы разберемся по 80% вопросов, которые были. Он мог сказать, он на любой вопрос он мог сказать, если бы он был самодержцем. Он сказал, я все решу, да, я вам обещаю, послезавтра вы там получите гражданство или что-то.
Но да, обещания от него были, да, мы слышали
эти обещания. Нет, во многих случаях он говорил, мы разберемся, давайте послушаем губернатор, вот здесь присутствует там... министр, давайте послушаем его. Я услышала и увидела это.
Однако он вызывал губернаторов и министров после своего вступительного слова. Он задавал тон разговора, после чего уже министры и губернаторы отвечали.
Правильно, правильно, потому что вопрос-то к нему адресовался.
Вот так вопрос должен дело адресовываться не к нему, а к губернатору, который ответственен за собственную проблему.
Он его и переадресовал потом. Были случаи, когда он сразу и переадресовывал.
Это и Наталья Елисеева, и Елена Башкирова устроили небольшую дискуссию здесь по поводу, отказывается Путин от образа самодержца, уходит от него или нет.
Да,
ну,
да.
Согласие здесь не
Более того, не он его сформировал. Я хочу сказать, что образ самодержца был в отношении всех президентов. По поводу Ельцина, по поводу того же Горбачева, с чего началось, я же не говорю про Брежнева.
Алексей Валерьевич?
По поводу образа самодержца, но у нас в Конституции такого термина «самодержец» нет, и президент, по-моему, сам такой терминологии не пользуется.
Конечно.
Вот, и поэтому, мне кажется, мы здесь немного неправильные вообще тон и направленность дискуссии задаем. А вот что касается первоначального вопроса о наказаниях по итогам вот этой прямой линии, мне кажется, что вот, ну, как вот и слушатель, может быть, предполагал, что кто-то должен быть вот уволен в процессе прямой линии, но все-таки, мне кажется, это немного чуть-чуть слишком театрально, чем должно было бы быть.
Еще один звонок примем. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Пожалуйста, а как вы думаете, почему Владимиру Владимировичу никто не подсказал, что в Бирилево есть шведский мусорогающий завод, у меня там родственница живет, ни дыма, говорит, ни запаха нет. Почему в Москве их Собянин не стоит? А везут за 100 километров, сваливают в маленькие районные помойки и переполняют. Вот у нас Олегская Карелла 2 года назад была... Глубина 5-этажный дом, а сейчас сверху еще 9 этажей навалили. Представляете, весь район задыхается от этой свалки.
Спасибо, принимается. Это еще один блок вопросов, ну, точнее, конкретная тема по свалкам, который вот вопрос поднимался, но на что я обратил внимание, а губернатора Московской области Воробьёва вот никто не вызвал для того, чтобы он отвечал на этот вопрос. Почему, Наталья Андреевна?
Ну, во-первых, сама вся ситуация со свалками началась же с Волоколамска, да, и, как мы видим, то Воробьёв Волоколамск решить не смог. Это постоянно локальные конфликты, они постоянно там вспыхивают. Да, они сейчас чуть меньше освещаются СМИ, сейчас чуть активность спала, но люди также выходят. И все решения, которые принимаются, они пока принимаются ошибочно. Сейчас идеального решения по вопросу свалок нет, а мы говорим только об одной. А вот сколько их по России, у нас сама по себе система... вывоза мусора и его утилизация, она еще не выработана в том объеме, в котором она должна быть. Какие-то нововведения, да, для улучшения жизни людей, которые живут рядом со свалками, потому что мы не можем же там в лесах, ну, где людей нет, соответственно, там вопрос экологии и так далее, это нереально сделать. В любом случае будут страдать люди.
Тогда Воробьёва, получается, вывели сознательно из-под удара.
А потому что он бы не смог сказать ничего. Что он скажет? Сколько с Волоколамском продолжается ситуация? Решений нет. Он бы за 5 минут никак решение в отчете Путину бы не смог сказать.
Это Наталья Елисеева, Елена Башкирова.
Ну, мне кажется, как-то вопрос был сформулирован Ведь вспомним, как он был сформулировал, почему никто не подсказал, что есть какие-то хорошие, эффективные работы.
Это вопрос нашего слушателя.
Да, я и говорю. Ну, конечно, ему подсказали, конечно, он в курсе. Я думаю, просто таких позитивных примеров очень мало. И просто Путин понял, что это очень острая проблема, и лучше вообще ее как-то попытаться осветить и показать всю ее сложность.
И вот здесь,
и я
говорить,
думаю, что да, не было вот этого губернатора Подмосковья. Может быть, он был занят какими-то другими причинами, но дело в том, что нельзя сваливать все на одного там губернатора.
Никто не спорит.
Он не может сам один ее решить.
Персонификация была иной, Алексей Гордеев.
Да. Нет, ну просто эта проблема копилась просто десятилетиями, даже не годами. Ну, четко было показано, что мы ее собираемся решать, что проблема сложная. Я согласна, что, наверное, нет до сих пор стратегии четкой, потому что, ну, очень она сложная и требует очень много денег.
Алексей Валерьевич.
Проблема со свалками очень серьезная, и вы знаете, мне тоже кажется, что пока решения ее нет, но есть понимание сложности этой проблемы.
Кстати, я от себя просто хотел бы уточнить, сейчас минуту украду у слушателей, вам понятен принцип, вот как министры, губернаторы появлялись в эфире, то есть почему именно этот пул был задействован? То есть когда задавали вопросы те же блогеры, ну, резонно было бы, наверное, задействовать вице-премьера, который будет отвечать за цифровую экономику, Максим Акимов, тем более новое лицо, но не стали опять этого делать, так же, как и с Воробьевым. Елена Ивановна.
Ну, я думаю, мы просто все не могли предугадать, потому что очень много вопросов, очень много сфер. Я насчитала.
Но видеоблогеров только сознательно позвали, и видеоблогеры сидели в отдельной студии для того, чтобы их задействовать. Поэтому проблемы вот именно такой.
Ну, а что мог бы сказать этот вице-президент? Ведь там они же... Вице-премьер, извините, ради бога, да. Что бы он мог такого сказать? Что мы работаем, что мы учитываем мнение, да, или остановился бы на какой-то проблеме.
Заиграть
там
его.
Много очень.
Мы же говорим о персонификации.
Да. Да, я согласна. Можно было бы, да, я согласна. Но какие-то были, видимо, причины. Я не думаю, что там просто так кто-то не додумал.
Это Елена Башкирова, Наталья Елисеева.
Возможно, еще было не время задействовать. Еще в дальнейшем будут эти ситуации. А сейчас вот разделили именно пол так. Если по губернаторам берем, да, то одни из самых проблемных регионов были. Ну, введены, соответственно, эти губернаторы были. Я не говорю сейчас, что это те, кто посидят на отставку, но проблемные регионы. Это было показательно, опять же.
Это Наталья Елисеева. Алексей Валерьевич.
Ну, вы знаете, у нас получается такая практически искусствоведческая дискуссия. Мы как будто обсуждаем некую театральную постановку. Вот, если честно, ну, мне вот довольно трудно предположить, почему было принято решение именно вот в таком формате или в ином. Проще говорить о сути проблемы более правильно. Но я, опять-таки, соглашусь с тем, что все было сделано довольно профессионально.
Давайте еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот подскажите, я понимаю, что Путин законов термодинамики не знает, но неужели вот нету там ученых, которые ему не могли подсказать, что производство электроэнергии на больших электростанциях, даже на угле, всегда экологичнее, чем тепловая машина на автомобиле, чем двигатель внутреннего сгорания? Или «Газпром» там уже все так скупил, что только вот лоббируются интересы газомоторных топлив, при том, что электричество – это работа, ее производство и передача всегда будет выгоднее, чем тепловые машины. Это,
вы предлагаете устроить дискуссию о том, что экологичнее – станции, электростанции на угле или газомоторное топливо?
Такой дискуссии нет.
Нет, но вы ее предлагаете устроить. Слушайте, у нас здесь политолог, социолог и экономист. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, это Игорь. Вот скажите, пожалуйста, не считаете ли вы кто-либо из ваших гостей, очень квалифицированных, что у нас требуется министерство по отрицательным явлениям? Вот министерство положительное есть, все за него отвечают.
Какое министерство?
А кто отвечает вообще у нас в стране за отрицательные явления в общем? Спасибо.
Если хотите, можете прокомментировать. То есть,
Ну, человек сказал с иронией, кто несет ответственность за то, что у нас много еще отрицательных явлений, много недостатков, и они не решаются. Кто-то должен отвечать. Это к вопросу о персонификации. То, о чем я вам говорил, запрос за то, чтобы был найден, так сказать, виновный,
кто
наказан,
есть. Да, кто в ответе? 7373948, еще один звонок. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин.
Да, Лимузин.
Вы знаете, я не хочу искать никаких виновных, уже прошло много времени. В связи с этим хочется сказать такую вещь. Мне уже 40+, и хотелось бы переехать из Москвы, допустим, в Подмосковье на ПМЖ, в свой собственный дом, но проблема газификации Подмосковья не решена и не решается. То есть, как бы, вот этот вот момент я хотел бы, так сказать, услышать поподробнее от президента, но что-то не слышно было. Потому что газификация и постройка там всяких разных дорог, она как бы обуславливает то, что развитие малого бизнеса и прочее, прочее, прочее. Потому что люди приезжают в Москву, в частности, из-за того, что в регионах, ну, просто нет возможности чем-то заниматься.
Спасибо, спасибо. Развитие инфраструктуры, да, пожалуйста, Алексей Рябинин.
Ну, я соглашусь здесь со слушателем, то, что отсутствие газификации у нас, это безобразие просто, это явление довольно распространенное, вот и в Московской области есть, и в регионах, и инфраструктура, безусловно, важна, и президент, если вот мы об этой прямой линии говорим, о проблематике инфраструктуры, она затрагивалась тоже, и необходимость ее развития.
Это Алексей Рябинин. Будет что-нибудь добавлять, Наталья, Елена?
Ну, по поводу газификации, это, во-первых, проблема она не первого года, она сколько лет уже длится, и не только в Московской области, она и в Ленинградской области, и по всей России, либо это стоит от подключения от 300 или 400 тысяч рублей, по-моему, за один дом, сама с ним сталкивалась, поэтому такие цифры называю, знаю. Почему она не была озвучена? Ну, потому что сегодня это была не первостепенная проблема. Именно на данной прямой линии в данный момент. Она есть, но не до нее пока.
Елена Ивановна?
Нет, ну я разделяю мнение коллег. И, конечно, полнейшее безобразие, учитывая, что мы вообще газовая страна, лидер по производству газа. И это еще один яркий пример, что чиновники, я не знаю, кто, какого уровня, которые должны решать проблему, может быть, это «Газпром» должен решать, они игнорируют вообще указания или там приказы, или просьбы президента, потому что проблема уже просто очень много лет существует, и просто очень стыдно.
Представители госкомпаний тоже не стали задействовать в этой прямой линии,
да,
хотя...
Да, это неправильно, я считаю.
Хотя вопросов-то к ним возникало много, в том числе, да, когда обсуждали, да, например, цены на топливо.
Конечно, и они должны были быть, и они должны были отвечать, и они должны были рассказать про... Они там упомянули о том, что ведется мониторинг всех заправочных станций, но вопрос звучал прямо, человек сказал, что вот вчера было там 38 рублей цена, а сегодня уже 41. А было отрапортовано опять, что уже все несколько дней назад, уже все это повышение цен прекратилось, и мы мониторим. Это вранье. Понимаете, надо было вот их пригласить, пусть бы они за это вранье ответили.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот слушаю вашу дискуссию по поводу сегодняшнего выступления Путина. Вот мне интересно просто, знаете, я вот являюсь дольщиком в Urban Group. Это, которая строилась в этом в Одинцовском районе, в Лайково. Вот о квартирах, о домах говорили, но об этой теме вообще никто не прозвучил, ну, никто ничего я не услышал.
Почему?
Здравствуйте, говорили.
Говорили.
Много, да? Посвятили времени. Да, вы переслушайте еще раз.
Там всего 4,5 часа, да. Не, про Urban Group конкретно нет. Просто говорили о проблеме дольщиков, да.
И это о проблеме, да, но вот там именно конкретно там очень большое, очень много дольщиков пострадают, ну, страдают, и как бы я один из них. Ну, а именно вот об этом проекте вообще компания очень большая, очень известная.
Любопытно, любопытно, да, спасибо. Я понимаю, что своя рубашка всегда ближе к телу, но вот так воспринимают. То есть почему, если поднимают проблему, не говорят о нас? Это к вопросу о персонификации, ответственности, я не знаю, почему.
Ну, потому что в общем виде она была очень это хорошо и достаточно широко, так сказать, ну, правильно обсуждена, на мой взгляд. Но они же не могут, понимаете, перечислять абсолютно.
Здесь мы про восприятие. Но вот слушатель звонит и не понимает, да, а почему так?
Не, ну, надо переслушать и понять, как можно ответ приложить к той проблеме, которая есть у них. Проблема в том, что им надо, что либо достроили, либо вернули деньги, чтобы они могли вселиться в квартиры, точка, неважно, как называется. называется компания, которая строила и не достроила этот дом. Там, кстати говоря, привели очень хорошо два позитивных примера. В Ярославской и в какой-то еще, я не помню, области они решили. Это уже, значит, решать можно.
Это Елена Башкирова, Алексей Рябинин.
Ну, проблема дольщиков – серьезная проблема, и на различные способы решения и подходы существуют, ну, включая и запрет вообще продажи на этапе строительства. Я вот единственное здесь хотел бы сказать, что наравне вот с теми обиженными, обманутыми дольщиками, которые есть, ведь многие действительно тысячи и десятки тысяч, я думаю, успешно купили квартиру на этапе котлована. Поэтому тут надо вот подойти тоже к этим запретам осторожно, чтобы нам и вместе с водой и ребенка не выплеснуть.
Будешь что-нибудь добавлять, Наталья?
Ну, по поводу...
Мне просто не обязательно, если ходить.
Осторожно подходить к проблеме, но сколько, опять же, дольщиков пострадало. То есть здесь, по сути своей, нужно решать, опять же, коллективным какой-то принимать закон, который будет распространен на всех.
Так уже же...
Они приняли, они очень хорошее решение там приняли.
Однако сейчас все равно везде, по всей России, возникают, опять же, дольщики с нерешенными проблемами.
Нет, но с 1 июля 2019 года уже принято решение.
Новые правила. Вопрос,
новые правила.
А что делать с теми, кто...
Да, я согласна. Что делать, должны решать в каждом регионе, должны помогать и губернаторы, и все. Ну, в Ярославле же нашли они дали привилегии тем компаниям, которые сменили тех.
Один случай.
Два случая. Но это они озвучили, на самом деле, наверное, их больше, значит, надо им рекомендовать, чтобы работали так же.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер, Молдав.
Да, Андрей.
Я так и не понял, насчет, скажем так, многодетных семей, чтобы получить паспорт, гражданство, никак я не... Может, кто мне-нибудь объяснит получше.
Спасибо. Здесь Андрей, он сразу соучастник двух проблем. Во-первых, он не может никак получить российское гражданство, а во-вторых, он отец пятерых, по-моему, детей, или десятерых уже, я не знаю. И поэтому он так и не понял, а что же для нас-то будет сделано? Вот по одному и по другому вопросу. Давайте начнем с Алексея Рябинина. Алексей Валерьевич, пожалуйста.
Ну, я за многодетных, это, видимо, потому что я сам многодетный, да, отец. Я поддерживаю любые меры поддержки многодетных, вот, и поддерживаю облегчение процедуры получения гражданства России для тех, кто, людей, которые знают язык, которые готовы приехать.
Скажем так, вот то, что прозвучало во время прямой линии, этого было достаточно? Ну, например, с многодетными там... В теме строительства, по-моему, льгот, да?
Да. Сокращение платы за ипотеку.
Когда
у них 13
за второго, третьего ребенка доплачивают, а за четвертого...
Нет, там ошибка в законе. Они написали, что могут заплатить за второго, третьего, а про каждого следующего не написали. И тут же сказали, что это ошибка в законе, он будет исправлен.
Этого достаточно?
Ну, как достаточно? Ведь государство существует не для того, чтобы было рай на земле, а чтобы не было ада, поэтому в каком-то смысле этого достаточно. Но в то же время необходимо двигаться дальше, искать новые решения.
Будете что-нибудь добавлять, Наталья Андреевна? Согласна. Идем дальше. 7373948, слушаем вас внимательно. Ну, а про упрощенное гражданство, получение, сказали, что да, надо это делать. Ну, все, там конкретики не было. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Два коротких вопроса. Вот убедили ли вас обоснования, которые в самом начале привел Путин, утверждая, что мы двигаемся в правильном направлении? И второй вопрос. К какой категории важности вы бы отнесли заданный ему вопрос, будет ли блогер профессии?
Спасибо, принимается. Давайте начнем с Натальи Елисеевой.
Я начну с блогера, со второго вопроса.
Да.
Ну, понятно, для чего были введены блогеры.
Это покороче, потому что у нас 45
понятно,
секунд.
Почему были введены блогеры, да, соответственно, это говорит о том, что мы обращаем внимание на молодежь, мы их вовлекаем в каких-то решений, каких-то проблем. Естественно, это было просто вопрос ради вопроса. Это абсолютно не важно, и это не нужно. Вот.
Первое, удовлетворило ли то, что вот в самом начале Путин заявлял?
А что он мог еще сказать?
Елена Башкирова?
Да, я знаю опросы общественного мнения, мы регулярно задаем вопрос, в каком направлении двигается страна. Все с каждым годом практически число возрастает. Очень большое количество, больше 65% населения России считает, что движется в правильном направлении. Если мы считаем, что индикатором является мнение народа, тогда да, и Путин прав.
С нами была Наталья Елисеева, Елена Башкирова, Алексей Рябинин. Спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Приходите
еще. Спасибо.